Константин Аверьянов, Сергей Ромашов. Смутное время начала 17 века в России. Исторический атлас. Краткий очерк событий смутного времени начала 17 века. Начало смуты. Российское государство в начале 17 века. Смутное время в России началось с появлением первого самозванца, якобы чудом спасшегося от гибели в 1591 году царевича Дмитрия, младшего сына царя Ивана IV, от его последней жены Марии Федоровны Ногой. После смерти 18 марта 1584 года царя Ивана IV у него осталось два сына – Федор, родившийся 11 мая 1557 года, и Дмитрий, появившийся на свет 19 октября 1581 года. Сразу после кончины царя на престол вступил Федор. Его малолетний сводный брат в апреле 1584 года был отправлен с матерью и ее некоторыми родственниками в Углич, который по завещанию отца был выделен ему в удел. Это было сделано еще до коронации Федора, состоявшейся 31 мая 1584 года в Успенском соборе Московского Кремля. К этому времени ему было уже 27 лет, и он несколько лет был женат на Ирине Федоровне Годуновой. Именно ее брат, боярин Борис Федорович Годунов, получивший титул конюшева, вскоре стал ведать всеми делами управления страной при слабовольном царе. Между тем, будущее династии Рюриковичей на российском престоле выглядело не слишком радужным, поскольку детей у Федора не было. В конце лета 1586 года бояре-князья И.П. и А.И. Шуйские стали агитировать за развод царя с бесплодной супругой. Но государь возмутился вмешательством в личную жизнь, и Шуйские были отправлены в ссылку, оказавшуюся, впрочем, недолгой. В этой ситуации взгляды многих стали обращаться к Дмитрию, хотя в качестве наследника трона его никто еще не называл. Но в субботу 15 мая 1591 года в Угличе произошла трагедия. Во время игры в ножички царевич Дмитрий погиб. Царица Мария Ногая, узнав о смерти сына, приказала ударить в набат и сбежавшимся горожанам объявила, что царевича убил государев дьяк М. Битяговский. Угличане, набросившись на него, тут же его и убили, а затем сына и племянника дьяка. В Москве, узнав о событиях в Угличе, направили туда следственную комиссию во главе с князем Шуйским. Комиссия прибыла в город 19 мая 1591 года и начала допросы свидетелей. Всего было допрошено более 140 человек. В результате следствия было установлено, что царевич случайно покалечил себя во время игры в результате эпилептического припадка и потери крови. 23 мая царевич был похоронен в местном соборе. К 30 мая следствие было завершено, и 2 июня 1591 года князь Шуйский в Москве официально доложил об итогах следствия. После обсуждения доклада бояре признали виновными Ногих. Царицу Марию сослали в Никольскую Выксинскую пустынь на Шексне, близ Череповца, где постригли под именем Марфы. Часть угличан казнили, а остальных сослали в сибирский город Пилым. Через несколько лет, 6 января 1598 года, царь Федор Иванович скончался, и тем самым пресеклась ветвь Рюриковичей, занимавшая московский престол. Вначале бояре, опасаясь междуцарствия, решились принести присягу его жене. Но самостоятельное царствование Ирины с самого начала оказалось неудачным, и уже через неделю после смерти мужа она объявила о своем желании постричься в московском Новодевичьем монастыре под именем Александра. Был спешно собран Земский собор, который 17 февраля 1598 года провозгласил царем ее брата Бориса Годунова. Восшествие на престол сопровождалось рядом различных интриг, и только через несколько месяцев он смог венчаться. 3 сентября 1598 года в Успенском соборе Московского Кремля. Первые годы царствования Бориса Годунова были вполне благополучными. Но затем начались трудности. Вновь обострился конфликт царя с боярами, в первую очередь с Романовыми, считавшими, что у них больше прав на престол, чем у Бориса Годунова. Главу рода Романовых, Федора Никитича, насильно постригли в монахи и вместе с другими родичами сослали в дальние монастыри, тем самым лишив возможности в будущем претендовать на трон. И хотя Борису Годунову удалось на этот раз победить своих соперников, данный конфликт показал всю непрочность его положения. Все это усугубилось природными аномалиями. В 1601 году из-за неурожаев в северных и центральных районах страны начался сильный голод, продолжавшийся 3 года, в результате чего погибла масса людей. Некоторые современники пытались определить общее число жертв голода. На севере умерло до 2/3 жителей. На юге ситуация была несколько лучше, но и здесь погибло до трети всего населения. Более точные подсчеты имеются только по Москве. По свидетельству очевидцев, в ней за 2,5 года скончалось более 120 тысяч человек. В условиях массового голода цены на хлеб выросли в 25 раз. Царь пытался организовать государственные работы и продажу хлеба по низким ценам, чтобы поддержать голодающих. Но эти меры из-за размаха бедствия не дали необходимых результатов. Многие бояре и служилые люди отпустили своих холопов, чтобы не кормить их. Значительная их часть бежала на юг в надежде прокормиться. В других районах страны вспыхивали голодные бунты. Их кульминацией стало восстание под руководством атамана Хлопка. Летом 1603 года оно охватило значительную территорию вокруг Москвы, а восставшие стали объединяться в крупные отряды. В непосредственной близости от столицы 9 сентября 1603 года основные силы повстанцев с трудом были разбиты воеводой Басмановым. Причем последний был убит в бою. Хлопка был взят в плен и казнен. Несмотря на подавление восстания, положение в стране продолжало ухудшаться. Крестьянские волнения не прекращались, а бегство в южные и юго-западные районы только усиливалось. Борьба вступила в новый этап, который был связан с появлением первого самозванца, принявшего имя младенца, погибшего в Угличе. Лжедмитрий I. Начало похода Лжедмитрия I. Им стал Григорий Отрепьев. О его происхождении современниками было выдвинуто множество предположений. По официальной версии московского правительства, он происходил из галических детей боярских. В молодости постригся в монахи и начествовал в разных обителях, и затем оказался в Москве в Кремлевском чудовом монастыре, где провел почти год, был поставлен в диаконы, а затем был взят патриархом Иовом к книжному письму. Здесь его заинтересовали подробности гибели в Угличе царевича Дмитрия. И по доносам иноков он в разговорах с ними в шутку хвалился, что будет царем на Москве. А Трепьева решено было сослать на Соловки. Но он заранее узнал о готовящемся аресте и сначала бежал в Галич, Железноборский монастырь, откуда ушел в Муромский Борисоглебский монастырь. Оттуда он направился в Северскую землю. Через Брянск, Новгородск-Северский он сумел добраться в феврале 1602 года до Киева и очутился у киевского наместника князя Острожского. Поселился его в Киевско-Печерском монастыре. Вскоре здесь распространился слух о факте появления монаха, скрывающего какую-то тайну. Затем Григорий Отрепьев оказался во владениях князя Адама Вишневецкого и в почти предсмертном бреду признался, что на самом деле он чудом спасшийся царевич Дмитрий. Затем самозванец получил поддержку родственника князя Вишневецкого, сандомирского воевода Юрия Ежи Мнишика, решившего использовать его в собственных интересах. Для того, чтобы крепче привязать самозванца к себе, в феврале 1604 года он познакомил его со своей 16-летней дочерью Мариной, рассчитывая, что в дальнейшем она станет супругой московского царя. В начале 1604 года Лжедмитрий I вместе с Мнишиком и князем Вишневецким отправился в Краков. Здесь он посетил папского нунция К. Рангони и 7 апреля 1604 года принес клятву верности Римской церкви. 13 апреля его принял польский король Сигизмунд III, пообещавший материальную поддержку в размере 40 тысяч злотых ежегодно. Официально король не имел права помогать Лжедмитрию I, поскольку с Россией действовал мирный договор. Вместе с тем польский монарх заявил, что не будет препятствовать своим подданным войти в состав войска самозванца, если тот захочет отвоевать отчий престол у Бориса Годунова. Спустя месяц, 15 мая 1604 года, Лжедмитрий I подписал с Юрием Мнишиком брачный договор, по которому после своего воцарения в Москве он должен был послать невесте 1 миллион злотых для уплаты долгов будущего тестя и организации поездки Марины в Москву. После венчания она должна была получить собственное владение Новгород и Псков со всеми доходами, а ее отец – часть Смоленска и некоторые северские города. Обязательства перед Мнишиком были оформлены 12 июня 1604 года особой грамотой, в которой самозванец обязывался отдать ему Смоленскую и Северскую земли. Вернувшись в Самбор, Лжедмитрий I при помощи Мнишика и князя Вишневецкого летом 1604 года стал собирать войско для вторжения в Россию. При этом он стал рассылать по различным русским городам грамоты, обличавшие Бориса Годунова за захват власти –